«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Главной сенсацией уходящего вторника стало взятие под стражу экс-президента Франции Николя Саркози. Это действующий политик, который собирался участвовать в следующих президентских выборах, но следователь счел, что для того, чтобы его обстоятельно допросить, необходимо избрать такую меру пресечения, как суточный арест, пока суточный как минимум. И экс-президенту Франции предъявлено обвинение в коррупции. Во-первых, его подозревают в использовании незаконно полученных средств от Лилиан Бетанкур, богатейшей женщины-предпринимательницы, собственницы империи Лореаль. И затем в злоупотреблении влиянием, когда он уже начал раздавать направо и налево обещания тем, кто мог замять этот скандал. И обвинение в коррупции, предъявленное Николе Саркози, мы сегодня обсудим с независимым журналистом Михаилом Гохманом. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Он в нашей студии. Юрием Рубинским, руководителем Центра французских исследований Института Европы, Российской академии наук, у нас на прямой телефонной связи, и Натальей Коневской, корреспондентом Радио Свобода во Франции. Первый вопрос, Михаил Гохман. Насколько это масштабный политический скандал?
Ну, это грандиозный скандал, потому что впервые во Франции экс-президент арестован пока на сутки, потом арест может быть продлен до 48 часов. Были в свое время попытки предъявить уголовное обвинение Жаку Шираку, но тогда обошлось. Сейчас это действительно грандиозный скандал, который, как вы правильно сказали, вырос из истории о том, как Лилиан Бетанкур якобы пожертвовала 150 тысяч евро на избирательную кампанию Саркози, причем передала их кэшем, наличными. Впоследствии это дело переросло в другое дело, гораздо более серьезное. Дело в том, что президент Саркози, как выяснилось, собрал сеть информаторов в правоохранительных органах, в судах, в прокуратуре. И эти люди предупреждали его о делах, которые могли, о расследованиях, которые могли представлять для него опасность. И вот именно по этому делу сейчас задержан его адвокат Тьерри Эрцог. Именно по этому делу задержан бывший генеральный прокурор апелляционного суда Бордо Жильбер Азибер и заместитель прокурора Конституционного суда. Это очень серьезное дело для европейской страны, когда в нем замешаны судьи.
Вопрос Натальи Коневской, нашему САПКОРу во Франции. Добрый вечер, Наталья. Как реагирует французское общество на разгоревшийся скандал? Вам слово.
Вы знаете, очень удивила меня сегодня достаточно спокойная реакция. Естественно, это была первая тема во всех выпусках новостей по радио и по телевидению. Но освещали ее достаточно, скажем так, без какого-то надрыва, поскольку это длится уже несколько месяцев. Все уже привыкли к тому, что Саркози находится в центре вот такого политического скандала. Последние несколько месяцев многие пострадали из-за него, как говорят вот, генеральный секретарь партии, его, собственно, партии «Союза народное движение» лишился своего поста, и вся верхушка, собственно, лишилась поста как раз из-за тех скандалов, фигурантом которых являлся Саркози. Поэтому сегодня как-то во французской прессе достаточно спокойно реагировали на то, что впервые вообще в истории Пятой Республики экс-президента отправили под предварительный арест. Больше интересует французов футбол, это абсолютно точно, но тем не менее, вот надо сказать, что в Ле Монде все-таки и в главных изданиях Франции эта тема проходит в передовицах, и говорят сейчас о том, что можно будет уже завтра предположить, какова дальнейшая судьба в этом плане Николя Саркози, потому что завтра станет ясно, какое решение будет принято как раз по поводу дальнейшего содержания под стражей его адвоката Тьерри Эрцога и двух упомянутых судей Азиберта и Сасу, поскольку они были задержаны уже вчера, то как раз завтра истекает вот эти 48 часов, которые отведены французским правосудием для предварительного заключения. Если завтра они не предстанут перед судом и не будут предъявлены обвинения, не будет дан ход этому делу, то можно будет уже предположить, что в этом случае и Саркози, возможно, отделается лишь легким испугом и вполне возможно будет дальше проходить по этому делу лишь в качестве свидетеля.
Спасибо. Давайте зададим вопрос Юрию Ильичу Рубинскому, руководителю Центра французских исследований Института Европы. Юрий Ильич, какую репутацию имеет Николя Саркози во Франции? По-моему, его пока не считали коррупционером, вот подобным, например, Сильвио Берлускони.
Я вот хотел бы все-таки уточнить. Я очень хорошо помню бывшего президента Саркози. Я даже с ним был знаком, начиная с 93-го года, когда он впервые стал министром, делегатом по бюджету. И первое дело, которое, так сказать, на него, значит, пытались повесить, оно происходит к 95-му году еще, когда он был руководителем кампании предвыборной Эдуарда Баладюра, тогда премьера, который пытался перейти дорогу Шираку, и неудачно, и целая история была связана с средствами для финансирования этой кампании. А поскольку руководитель был Саркози, то предъявляли ему всякие, так сказать, обвинения, ну, там целая история была, не будем вдаваться в нее. Потом он стал фигурантом шести дел, которые не закрыты. Но все эти дела абсолютно не могут квалифицироваться, ну, как коррупция для личного обогащения. Речь идет о нарушении очень жестких и строгих правил, существующих во Франции, по финансированию кампании предвыборной, в том числе и, в первую очередь, президентской. Ну, вплоть до того, что, например, если превышена сумма предельная, то тогда бюджет не возвращает в соответствии с числом повышенных голосов расходы на кампанию. И вот так получилось в 2019 году. Он проиграл выборы, но он должен был получить часть средств, потраченных на кампанию, поскольку он нарушил потолок средств, то, значит, пришлось объявлять подписку среди его избирателей и членов партии для того, чтобы расплатиться долгами. Но я хочу уточнить. История с Бетанкур. Я добавил бы историю с тем, что якобы Саркози получал деньги на свою кампанию в 2007 году у Каддафи, с которым были тогда у него очень близкие, так сказать, отношения межгосударственные, конечно. Ну, вот так. Никаких материальных доказательств ни для закрытия дела или для доведения его до суда ни по одному из этих дел нет. Но то, что Саркози был крайне заинтересован в том, чтобы быть в курсе дела, как идет следствие по разным из этим делам, он действительно, тут не вообще сеть у них информаторов, был совершенно конкретный, действительно, судебный деятель крупный, который в обмен на обещание пристроить его через общих, как говорится, знакомых бывшего президента на хлебную должность Монако, обещал его информировать о ходе следствия. Это, конечно, незаконно, это нарушение тайны следствия, и вот за это-то его и, так сказать, лишили свободы передвижения на сутки. После чего, ну, 48 часов максимально, ему либо должны предоставить статус свидетеля, он вообще свободный человек, или ему ассисте, это, в общем, особый статус, где он может быть с адвокатом, но должен обязательно быть привлечен к допросам. И, значит, и обвиняемые, и тогда это процесс, суд, и там обвинительное заключение, чего нет. В общем, но сам факт, что его действительно на сутки лишили свободы передвижения, объясняется, конечно, не тем, что он может оказать давление на следствие, как у нас говорят в таких случаях, или же но тогда не сутки, а гораздо дольше, или, скажем, скрыться. Об этом речи, конечно, никакой не быть не может. То, что избрали в качестве меры пресечения именно там, суточное лишение свободы для запроса, я лично считаю, что, конечно, дело его заклятых друзей не столько социалистов, которые у власти, насколько его конкурентов в собственном лагере. И более того, в его партии. Потому что сегодня, так сказать, ее бывший председатель с позором, честно говоря, просто был вынужден уйти в отставку. И его место заняли три бывшие премьера, два из которых, Фион и Жюппе, метят сами на то, чтобы быть кандидатами от правых, умеренных правых на выборах 2017 года президентских. И, так сказать, желающих преградить дорогу Саркози достаточно. Причем сам он не скрывает своей решимости бороться за то, чтобы одержать реванш в 2017 году и выступить тогда не просто как кандидат от своей партии, куда он метит опять возвратиться в качестве председателя, как было в 1905-1907 годах перед его избранием президента. Но самое главное то, чтобы не пройти процедуру первичных выборов. А став председателем партии, он может претендовать на то, чтобы стать ее научно-автоматическим кандидатом. Это его сейчас стратегическая цель. И вот в этих условиях, не то, что это все шесть дел, одних уже не то, что несколько месяцев, уже несколько лет пишут и говорят, но пока, значит, судебного продолжения они не имели. И доказательств никаких нету. А вот это вот попытки его получить незаконным путем доступ к тайным следствиям, ну, вызывает у обывателя первый вопрос. А чего это ему так надо было? Значит, может быть, у него действительно что-то не в порядке по этим делам. И вот это подозрение, а не просто сам факт, что его взяли там на сутки под стражу, вот, она может очень плохо отразиться на его перспективах для выдвижения кандидатуры и на председателя партии, а сама глава кандидата на президентских выборах.
Спасибо. Генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин напоминает, что задержание Саркози стало возможным лишь благодаря отсутствию у него иммунитета от судебного преследования.
Нет, естественно, вообще политические деятели Франции, ну, как, в общем, и в Италии, не находятся под постоянным прессом. Вот один из премьер-министров Вильпен. Его обвинили в доносительстве, и он чуть не попал под суд. Нынешний соперник нашего Саркози, Жюппе, он был обвинен в денежных злоупотреблениях, связанных с выборами, и был наказан условно там, 5 годами и так далее и тому подобное. Потом ему скостили сроки, следующее судебное линие. Фабиус, премьер-министр в период Миттерана, был обвинен в том, что подписал одно положение о использовании крови, в результате которого погибли дети. Но он, конечно, не виноват, но вот с точки зрения французских законов он не имел права это подписывать. И так далее, и тому подобное. Причем все они остались в политике. И Фабиус остался в политике, и Жюппе остался в политике. Жюппе сейчас главный конкурент Саркози. Поэтому никаких возможностей уйти от обвинений в этих странах, и во Франции, как и в Италии, не существует. Пока ты премьер, пока ты президент, у тебя, конечно, есть иммунитет, а как только ты потерял свой пост, иммунитет исчезает.
Вопрос Михаилу Гофману. Подтверждает ли вот эта ситуация подлинное равенство всех французов перед законом?
Ну, опять же, для Франции это естественно. Свобода, равенство и братство, как мы знаем, это эти слова начертаны на гербе республики. И было бы странно, если бы бывший президент не был бы одним из граждан. Ну, у нас, да, у нас совершенно другая ситуация, и мы все помним и пресловутую коробку из-под ксерокса, и гораздо более серьезное злоупотребление в последнее время. Там действительно история о том, как Лилиан Бетанкур якобы пожертвовала 150 тысяч евро наличными, при том, что жертвовать, по-моему, потолок для единовременных пожертвований 4600 евро, это очень серьезное обвинение, равно как и обвинение в пожертвованиях на президентскую кампанию от Каддафи. Но, как совершенно правильно сказал Юрий Ильич, обвинения не подтвердились, но поскольку в рамках этих обвинений шло прослушивание телефонных переговоров, сначала людей, связанных с Саркози, а затем и самого президента, обнаружились вот такие неблаговидные вещи, как то, что бывший президент пытался получить информацию и получал эту информацию о расследованиях, заведенных в отношении него.
Давайте послушаем Игоря Бунина, который считает, что процесс против Саркози нельзя в полной мере назвать политически мотивированным.
Ну, политически мотивированным можно только в том смысле сказать, что он есть один из кандидатов на пост президента в ближайшее время. Другой кандидат – это Жюппе. Значит, Жюппе – его премьер-министр. Если сравнивать электоральный вес Жюппе и Саркози, то можно сказать, что Жюппе его намного опережает. Значит, у Саркози среди сторонников, среди всего электората, по-моему, 52 позитивных у Саркози, позитивных мнения, у Жюппе 64. В электорате правящей, ну не правящей, а бывшей партии, бывшей галлийской партии, которую руководил Саркози, соответственно, соотношение 32:54, так, по-моему, да. То есть это действительно, и можно было сказать, что да, Саркози никогда не будет кандидатом, если не один элемент. Сейчас перед французами стоит задача. Кого они должны выбирать президенты в ближайшем будущем? Ясно, что это будет не социалист, потому что социалисты полностью провалились. Это будет кто-то из бывшей правящей партии, из центристов. И от типажа лидера зависит, какой лидер нужен. Если нужен лидер очень динамичный, решительный, таким, как был Саркози, ломающий все на своем пути, такой своеобразный бульдозер, как Ширака называли, Саркози в этом смысле еще похож на Ширака, Ширака называли бульдозером, и Саркози тоже такой же бульдозер, то, конечно, французы начнут выбирать Саркози. Если нужен спокойный, уравновешенный, такой готовый предоставить комфорт французам, благодаря чему и был выбран нынешний президент, то, скорее, Жюппе.
Вопрос Натальи Коневской. А каковы сейчас настроения французского электората? Вот мы помним, что на последних выборах большой успех одержали сторонники Марин Ле Пен. Вот Игорь Бунин говорит, что и галлисты тоже теряют популярность. Кто же ее набирает? Вам слово, Наталья.
Фактически сейчас избиратели французские находятся в замешательстве. Потому что все вот последние скандалы, о которых мы здесь говорим, как раз в галлийском лагере, они очень сильно подорвали имидж главной правоцентристской партии УНП, Союз за народное собрание, за народное движение. И фактически те, кто стоял справа, тот электорат, который был справа и голосовал за эту партию, ну, собственно, его оттеснили как раз-таки в лагерь крайне правых, в лагерь Марин Ле Пен. И это, в частности, способствовало такому успеху и на муниципальных выборах, и на общеевропейских выборах, где Марин Ле Пен и Национальный фронт набрали просто небывалое количество голосов. Вместе с тем способствует этой тенденции и крайняя непопулярность нынешнего президента Франсуа Олланда. Нельзя забывать, что он тоже побил определенный рекорд, как и Николя Саркози со своей стороны. Франсуа Олланд побил рекорд непопулярности. Он самый непопулярный из президентов Пятой Республики. Его рейтинг с трудом дотягивает до 20%. не то, не всегда. И поэтому, конечно, можно говорить о том, что сейчас образовался здесь некий политический вакуум. С одной стороны, все эти коррупционные скандалы в правоцентристском лагере, с другой стороны, непопулярный, довольно аморфный, как его здесь воспринимают, президент, не приносящий того результата, о котором он говорил в своей предвыборной кампании, не продвигающий с должной силой тех реформ, которые он обещал. И таким образом действительно французы в замешательстве, особенно те, кто традиционно всегда голосовал за галлистов, за правоцентристов. Ну и, собственно, альтернативы какой-то свежей крови, если можно так выразиться, не видать, поскольку, вот, как говорили предыдущие собеседники, действительно тот, кто сейчас противостоит Саркози в его собственном лагере, это те люди, которых в политике уже знают, знают, на что они способны, знают, какая у них линия. И, собственно, ничего нового и чего-то свежего от них французы не ожидают. Ну вот, собственно, такая образовалась ситуация, и некоторые эксперты считают, что как раз-таки вот в таком политическом климате должен был бы возникнуть, возможно, какой-то более молодой, более амбициозный лидер. Но многие называют таковым нынешнего премьер-министра Мануэля Вальса, который, как считают многие французские политологи, обойдет всех в конечном счете, несмотря на то, что он принадлежит к социалистическому лагерю, который сейчас не популярен, но тем не менее вот его личная харизма и его личность, она, в общем-то, поможет ему обойти всех претендентов правоцентристов на будущих президентских выборах.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Вместе с нашими гостями обсуждаем взятие под стражу экс-президента Франции Николя Саркози.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем взятие под стражу экс-президента Франции Николя Саркози. Вопрос Михаилу Гухману. А каково сейчас, по вашим данным, экономическое положение во Франции и с чем связано падение популярности президента Оланда?
Ну, экономическое положение во Франции сейчас потихонечку выправляется, но, то есть, нижний пик пройден, скажем так. Но непопулярность его в том, что, как было правильно совершенно сказано, он не выполняет своих предвыборных обещаний, очень вялый, аморфный человек. Но, кстати, я должен сказать, что Саркози не первый раз попадает в неприятную историю, но у него есть способность из этих историй выходить без особенных потерь. Хотя я думаю, конечно, что к президентским выборам вполне возможно появится новый кандидат. Новый кандидат, которого мы пока не знаем. И от правых, и от левых. Вполне возможно, что Мануэль Вальс будет одним из них. Возможно, кто-то другой.
Французский суд, несомненно, выступит на стороне закона, уверен Игорь Бунин.
Я думаю, никак. Потому что Владимир Владимирович оценит Россию совсем за другие вещи. За то, что Крым наш, за то, что вот это единственный человек, который способен управлять Россией, так в это верит 80%, Саркози тут абсолютно ни при чем. Другой вопрос, что некий такой оттенок, что вот на Западе наказывают за любую мелочь, а мы можем править вечно, и нас никто не накажет. Это другой вопрос. Но это никак не связано с общественным мнением. Общественное мнение любит Путина совсем за другое. Во Франции общественное мнение просто не любит Путина. Поэтому, за исключением тех, кто голосует за Ле Пен, мадам Ле Пен, все остальные Путина не любят, и поэтому никак это повлиять не может. Путин не имеет доступа к судьям, и это притянуто за уши. Что касается Оланда, то Оланд просто политический труп. Ничего его не может спасти, его рейтинг настолько низок, что если, может быть, какое-нибудь такое демоническое или божественное вмешательство могло бы спасти, в человеческих силах спасти его невозможно. Поэтому я даже не думаю, что это как-то связано с Оландом. Вот, они сейчас в разных плоскостях находятся. Франция – страна с разделенными властями. Суд – это одно дело, исполнительная власть – это другое дело. Конечно, там всегда есть какие-то сообщающиеся сосуды, но это не переток власти. Это отдельная судебная власть. По-видимому, появилась некая информация, спасти, в принципе, его мог бы президент. Вот. Потому что такой случай был, когда Саркози на самом деле помог Шираку. Но он в этом участвовать не будет.
Вопрос Юрию Ильичу Рубинскому. Каково, по-вашему, нынешнее состояние российско-французских отношений? И каково оно было при президенте Саркози? Мы помним, что вот эта продажа вертолетоносцев «Мистраль», сделка была заключена в те годы, и сейчас вот Игорь Бунин сказал, что уже отношения с Россией никак не являются фактором влияния на общественное мнение французов. Вам слово, Юрий Ильич.
Это точно. Может быть, это плюс или минус ссылки на Россию, так сказать, для критики ее, за что там угодно, начиная в последнее время с Украины. Но либо, так сказать, наоборот, чтобы ее отстаивать, так сказать, почему-либо. Вот Марин Ле Пен, она как раз активно поддерживает Россию во всех ее сейчас, так сказать, международных измерениях, в том числе и украинском. Это, в общем, на фоне общей тональности средств массовой информации, это, я бы сказал, так сказать, довольно-таки вызывающая позиция, и я бы сказал, что несколько идущая против течения общего на уровне СМИ, но тем не менее, если она пошла на высказывание такого рода, совершенно недвусмысленное, она, кстати, не одна. Все крайне правые антиевропеисты, то есть сторонники свертывания европейского строительства или передачи, во всяком случае, на национальный уровень целого ряда полномочий брюссельской бюрократии, это общая позиция крайне правых сил, иногда даже более того, так сказать, даже, я бы сказал, неонацистских сил в Европе, ну, например, греческая «Золотая заря» – это просто нацист. Они все занимают примерно одну и ту же позицию. И среди протестного электората эта позиция имеет отклик. Не в связи с Россией, а прежде всего в связи с отторжением результатов евростроительства в целом ряде стран, Евросоюза в целом, но прежде всего в его южной периферии, где и там протестный электорат голосует за крайне правых, потому что на крайне левом фланге коммунисты или там какие-нибудь троцкисты еще, они, так сказать, свою кредитоспособность никак не восстановили, а скорее наоборот. Значит, естественно, что протестный электорат голосует за крайне правых. И это, прежде всего, связано с или неудачами политики евростроительства, либо просто ценой того кризиса, который, в общем-то, и глобальная экономика, и европейская в частности, пережила. Это одно. Но что касается самой Франции, там ситуация несколько сложнее. Дело в том, что в 2002 году был прецедент, когда отец Марин Ле Пен, создатель партии «Национальный фронт», Жан-Мари Ле Пен, прорвался, получил больше, чем голосов в первом туре президентских выборов, чем социалист, премьер-министр и так далее, Ален Жоспен. В результате во втором туре остаются только два кандидата, которые лидировали в первом, и им оказались, значит, Ле Пен и Ширак, который уже был президентом. И когда посчитали голоса, Ширак получил 82%. и за него голосовали и умеренные правые, то есть и неоголисты, и либералы, а они вместе как раз и создали вот ту партию, которая сейчас была партия Саркози, куда он хочет вернуться в качестве председателя и стать ее кандидатом. Вот, тогда, сегодня, конечно, такая ситуация, как была в 2002 году, в принципе, возможна. Но результат будет, конечно, не тот. Хотя я лично твердо уверен, что все равно Марин Ле Пен президентом не будет. И за 3 года много чего изменится. Но, в принципе, кто может ее остановить? Здесь я имею в правом лагере, потому что социалисты не игроки здесь. Слушай, даже с Вальсом и то сомнительно. Вальс, да, человек популярный, новый, динамичный, но 3 года политики большой срок. Так вот, внутри этой партии Союза народное движение, правоцентристской, либералы и неоголисты, правое крыло играет карты и прежде всего Саркози. Карты заигрывания с протестным электоратом справа. То есть, фактически, беря на вооружение лозунги Ле Пен, Марин Ле Пен, она отвечает на это, знаете, люди, избиратели предпочитают оригинал подражанию, копии. Вот. Но все равно уже на выборах 2012 года Саркози избрал линию жесткую, так сказать, соперничество с Национальным фронтом, имитируя целый ряд его лозунгов. И по этим иммигрантам, и по европейской интеграции, и глобализации тоже. Вот сейчас, вот перед самыми выборами, Европарламент, Саркози предложил свой план выхода Европейского Союза из кризиса путем передачи 40% нынешних полномочий брюссельских институтов Евросоюза обратно на национальный уровень. Но это о чем-то говорит. Это то же самое, что предлагает, но еще больше, более активно и Марин Ле Пен. Значит, это вот стратегия Саркози, правого крыла. А либеральное, такое центристское крыло, и, собственно, сами центристы есть тоже несколько такая, даже 2 или 3 такие группировки центристские, они проевропейские, и вот их-то стратегию центристов, более центристскую такую, проевропейскую и так далее, их олицетворяет Жюппе. Причем в УЖП в правом электорате, пожалуй, более солидные позиции, а вот среди активистов партии Союза народного движения, там скорее Саркози все-таки еще пользуется определенными, ну что ли, симпатиями. И кто из них возьмет верх, трудно сказать. Те, я не берусь утверждать, конечно, что это вот взятие под стражу на день Саркози, это вот заговор с тем, чтобы ему преградить дорогу и в кандидатуру, и в партии, в руководство партии, и в конце концов везде Сидорин. Там сегодня правый избиратель спрашивает себя, кто более успешно справится с проблемой в целом, и кто может составить достойную конкуренцию в правом лагере Ле Пен, который имеет большие шансы пройти во второй тур. То есть повторится, значит, ситуация 2002 года, но с тем, что, конечно, баланс ее будет, конечно, не тот, что тогда, и надо решить, какую стратегию выбирать, и какой человек конкретно будет ее олицетворять. Не забудем, кстати, что Жюппе на 10 лет старше Саркози, ему за 70. И поэтому трудно сказать, как этот фактор тоже всегда себя знать. Он действительно имел неприятности, он был даже лишен, так сказать, права участвовать в политической жизни на некоторое время и уехал там преподавать в Канаду. Но сейчас он мэр Бордо, переизбран очень хорошим таким прочным большинством. И его могут действительно предпочесть в партии правоцентристской, просто по той простой причине, что Саркози недавно был у власти, верховный причем, и это еще не забыто. Всего 2 года назад, собственно, он был президентом республики. И ему, его конкуренты в его же правом лагере, ему все время говорят, а что ж ты предлагаешь, какие итоги твоего пятилетия? Уже ты, когда ты сидел в Елисейском дворце, предъяви их, давайте разберемся, почему ты тогда проиграл. Вот как стоит вопрос, понимаете? То есть кредитоспособность на 2017 год, это, пожалуй, главный критерий при этом самом. А здесь Россия и отношения с Россией, украинский кризис, все это ей-богу для французского избирателя, ну, третья забота по сравнению с тем, что стоит в качестве проблем перед страной.
Спасибо. Вопрос Натальи Коневской. А как вы считаете, вот почему российский фактор утратил первостепенное и вообще важное значение в предпочтениях французского общества и электората?
Российский фактор, я думаю, он как таковой не утратил, просто тут надо брать в целом, ведь если посмотреть, как освещают французские средства массовой информации, все, что происходит в России, особенно после возвращения Владимира Путина на президентский пост, освещение, оно, его нельзя назвать однобоким, поскольку все-таки есть достаточно, существует плюрализм мнений, приводят различные мнения, но, тем не менее, общий настрой, он не то что антироссийский, он, можно сказать, антипутинский. В том плане, что можно видеть много комментариев, говорящих о том, что Россия фактически регрессировала за последние два года, совершила откат назад, к временам холодной войны, то есть все вот эти настроения существуют. Вместе с тем, вот те исторически сложившиеся теплые отношения России и Франции, они все-таки тоже влияют на настроение во французском обществе, и сказать, что в обществе нет интереса к России, нельзя. Нет, допустим, какого-то интереса к российской культуре, к российской истории. Наоборот, в последние годы можно как раз-таки видеть, что люди стали ездить в Россию. Очень многие французы совершают организованные туры по Москве, по Санкт-Петербургу. То есть интерес как раз-таки есть. Но есть вместе с этим интересом, есть и некое такое, скажем так, опасение. Опасение того, что вот Россия становится все более и более закрытой страной, особенно когда люди читают сообщения обо всех законах, которые принимаются там в последнее время. Люди опасаются, скажем так, Россия для них сейчас это нечто такое... Вот то, что можно было видеть здесь в период, когда президентом был Медведев, здесь было такое восприятие, что вот наконец-то Россия открывает двери Западу, и вот можно уже с русскими говорить на одном языке. Сейчас вот произошел действительно некий откат назад. Но сказать, что вообще российская тематика не интересует французов, конечно же, нельзя. Все-таки существует вот эта исторически сложившаяся фаза достаточно теплых и близких отношений. Русский язык продолжает изучаться здесь в школах. Он является достаточно популярным из иностранных языков. И все-таки какая-то заинтересованность остается. Ну и кроме того, Россия ведь не сходит с заголовков мировой прессы. Постоянно есть сообщения как в экономической сфере, так и культурной. Французы за этим пристально следят. Что касается непосредственно отношений России и Франции, вот, скажем так, в украинском контексте, то, конечно, все сейчас следят за тем, что же произойдет с двумя вертолетоносцами. Потому что первый из них должен быть уже доставлен в октябре месяце в Россию. Сюда уже прибыли российские моряки в Сан-Назер, в Атлантический французский порт, там, где стоят вертолетоносцы «Мистраль» и ждут уже своей отправки в Россию. Уже прибыли российские моряки, они уже ходят по улицам, их видят обычные французы, а между тем политическое руководство не дает четкого ответа, которого требуют, собственно, американцы, Вашингтон требует дать четкий ответ, вы выполняете условия этой сделки или нет. Франсуа Олланд не дает четкого ответа и говорит, мы подождем до октября. Но это, собственно, показывает нежелание французского президента рубить вот этот мост, разрубать эти отношения, которые в целом, конечно же, дают много обеим сторонам. Поэтому вот в таком политическом контексте есть такое некое ожидание Парижа, чтобы увидеть, куда будет дуть ветер уже к октябрю, и тогда будет приниматься окончательное решение по этим двум кораблям. Ну вот, собственно, такая ситуация сейчас, такой климат.
Спасибо, Наталья. Вопрос Михаилу Гофману. А как вы оцениваете сейчас состояние французско-российских отношений? Они катятся куда-то к точке замерзания?
Ну, они, естественно, ухудшаются. Естественно, они ухудшаются, потому что французы видят то, что происходит, видят подмерзание политического климата в России. И да, они интересуются русской литературой, они интересуются русской культурой, но они очень обеспокоены современной российской политикой.
Игорь Бунин затрудняется прогнозировать дальнейшую судьбу Николя Саркози.
Он задержан на 48 часов, он будет находиться, если не удастся предъявить ему обвинений более четких и ясных. Ну, там до этого задержали его адвоката. Если не будет свидетельских показаний, то его отпустят и будут искать дальше. Вообще, судьи такие люди, что они всегда, и прокуратура, они всегда, если уже за кого-то зацепились, то они всегда пытаются достать. Но если не будет доказательств, ничего с ним сделать нельзя. Все те люди, о которых я говорил, и Фабиус, и Жюппе, и Вильпен, они вернулись в политику, несмотря на все свидетельства. Если не будет доказательств, то он может вернуться в политику. Мы ведь даже не знаем, по какой статье его сейчас задержали, на самом деле, потому что из 6 обвинений, какое предъявляется, мы не знаем. Я лично не знаю, может быть, уже появилось в прессе, но я, в конце концов, не в Париже сейчас нахожусь, поэтому точно сказать не могу, по какому делу ему предъявили обвинение. Может быть, это Каддафи, может быть, это Бетанкур, может быть, это Тапи, может быть, это прослушка, может, еще что-нибудь, не знаю. Ну, я думаю, что как раз Бетанкур – это самое такое мертворожденное дело, потому что, действительно, женщина, там борьба за наследство между Бетанкур и дочерью, достаточно сложно что-нибудь сделать. Это, в общем, такой прецедент, первый раз бывшего президента хватают за руку, приводят в кутузку, сажают и так далее. Достаточно странно. Обычно все-таки это более цивилизованно делалось для президента.
Вопрос Юрию Ильичу Рубинскому. Как вы считаете, Юрий Ильич, по каким сценариям может пойти дальнейшее развитие событий и какова может быть судьба Николя Саркози?
Видите, во-первых, давайте, так сказать, как это говорится, мощь отдельно, а котлеты отдельно. Все эти 6 дел, не закрытых до конца и которые расследуются, никакого отношения прямого, судебной, так сказать, юридической точки зрения, к его задержанию на сутки не имеют. Его задержали только по другому делу. А именно, попытки, значит, по некоторым из этих незакрытых дел, в частности, по делу Каддафи, узнать, как идет ход следствия, понимаете? Это запрещено, это нарушение тайны следствия, причем человеку, который сливал информацию, а это судья, в общем-то, крупный деятель судебной системы, ему было обещано вознаграждение в виде показательства за его назначение на очень хлебное место в Монако. То есть коррупция, так сказать, в отношении этого судебного чиновника имела место. Это уже доказано. Вот. Теперь вот был ли Саркози при этом кем? Заказчиком или инициатором, адвокат был посредником, так сказать. Тут трудно сказать, но он, именно потому, что он попытался незаконным путем получить доступ в тайне следствия и прибег для этого к услугам, так сказать, косвенно оплаченным судья этого государственного чиновника, которым является этот самый судья, вот за что его и задержали сейчас, а вовсе не по конкретному материальному содержанию 6 незакрытых дел, в этом отношении. Вот что. И это, конечно, с точки зрения юридической, в общем, понятно. Более того, пропагандистски, это, конечно, для него невыгодно. Почему? Потому что обыватель, читая газеты, скажет, а чего это он туда пытался так срочно выяснить, как идет следствие, если он утверждает по всем делам, что абсолютно чист, как стекло. Значит, может быть, что-то там есть. Вот это вполне возможно, такая версия, для, так сказать, что ли, наносящего ущерб его репутации. В принципе, человек, он, безусловно, талантливый, яркий. Ну, про темперамент говорить нечего, но у него есть недостатки его достоинства. То есть он очень деконцентрирован, очень самоуверен, и, собственно, всегда хватался буквально за все любые дела, даже самые второстепенные. Такой, по темпераменту, он не совсем французский политик, его все-таки отец венгер, и, в общем, как-то ему все время хотелось доказать, что он больше француз, чем все французы вместе взяты. Вот так вот, в какой-то степени это нанесло ему ущерб на предыдущих президентских выборах. И он, конечно, жальчит реванш. И на фоне нынешнего президента и его антирейтинга, конечно, у него надежды на реванш сохраняются. Однако возможности реальные пока остаются под вопросом, причем его судебные дела, если не будет что-то доказано, хотя бы одно, это другой вопрос, да, это в суд. Да вот знаете, вот прецедент Ширака говорит о том, что это не смертельно. Ну, Ширак еще болен был, тяжело уже, и старый человек. Вот. Но главное это в том, что насколько сам Саркози и люди его возраста, то есть 60-летние, они еще в обойме в глазах избирателя. Они действительно доели. А Жопе еще постарше, ему за 70. И поэтому, вот действительно, я согласен с тем, что запрос на свежие и более молодые силы есть, в том числе в правом лагере. И там человек 6, примерно 7, уже побывали министрами, которым где-то немногим более 40. Это люди довольно-таки способные, амбициозные. И у них, так сказать, шанс за 3 года прорваться, так сказать, в кандидатуру, особенно если будет устроено то, что Саркози ни за что не хочет. То есть эти первичные выборы по американскому, так сказать, образцу, которые социалисты практикуют уже давно. Так именно Олланд стал кандидатом еще успешно. Так вот, он не хочет ни в коем случае их проходить, поскольку ему вспомнят все, что у него не получалось во время его президентства, вспомнят и все его, конечно, кастрюля, как говорят французы, то есть что за ним тянется. И он хочет возглавить опять партию и снова, как 7 лет назад, выйти на президентские выборы. А вот добьет ему это делать или нет, это, конечно, вопрос открытый. Я лично считаю, что самое важное здесь это настроение среднего правого избирателя между крайне правым протестным голосованием и поиски, но оно именно протестное. То, что предлагает Марин Ле Пен, помимо там, закрыть страну для иммигрантов, и так, там, выйти из зоны евро и так далее, с экономической точки зрения это самоубийство для страны. Это совершенно неграмотная программа, но ей это же важно просто громко прокукарекать, чтобы сказать, что они были все у власти, а я нет. У меня есть, так сказать, еще запас показать французам, где истина находится. Так вот, запрос есть на то, что ей, ее, так сказать, популистской программе, национал и социал, между прочим, популистской сейчас, будет противоставлена какая-то кредитоспособная, реальная программа. И она будет олицетворяться каким-то новым, свежим и, в общем, в какой-то степени, так сказать, авторитетным, но главное молодым человеком.
Спасибо, Юрий Ильич. Вопрос Натальи Коневской. Как по-вашему, Наталья, повредила ли репутация Саркози в глазах его избирателей то, что вот он пользовался телефоном на подставное лицо и вообще все вот эти попутные детали и обстоятельства этого некрасивого эпизода?
Знаете, это еще, конечно, выяснится в вопросах общественного мнения. Я думаю, в ближайшее время мы увидим это, судя по вопросам, которые наверняка в эти дни проводятся именно в контексте вот его задержания и предварительного ареста, я думаю, что он все равно останется одним из самых популярных политиков правоцентристского лагеря, просто в силу того, что люди сейчас, вот имея уже 2 года президента-социалиста, очень аморфного и непопулярного, сравнивают его с их Сарко, да, который, возможно, очень сильно поляризировал французское общество, но к нему нельзя было остаться равнодушным. Он был очень харизматичным, он не боялся проводить какие-то законы, не боялся действовать в том, что касается таких болезненных сфер, как иммиграционная политика, как огромное количество нелегальных иммигрантов здесь во Франции. Люди все это сейчас ему вспомнили, все познается, как известно, в сравнении. Поэтому я думаю, что это дело не сильно отразится на его рейтинге, просто потому что люди устали уже от коррумпированных политиков, которые сейчас в политике. И многие из них считают, что то, что сейчас происходит с Саркози, это попытки конкурентов, которые находятся сейчас в политике, в отличие от него, просто не дать ему вернуться. И из того, что я наблюдаю, из моих бесед здесь с обычными людьми, я не вижу какого-либо негативного восприятия у них в отношении того, что с ним происходит. Во многом люди воспринимают это действительно как попытку политических конкурентов просто перекрыть ему путь к возобновлению политической карьеры. Надо сказать, что присутствует во французском обществе некая ностальгия по временам Саркози, когда, по крайней мере, было видно какие-то действия, которых сейчас, к сожалению, французы не наблюдают от своей политической элиты.
Спасибо. Вопрос Михаилу Гофману. Как, по-вашему, может быть, придаст Саркози это ореол мученика, вот то, что гонимых любят и во Франции, и в России?
Вы знаете, обвинения, предъявленные Саркози, очень серьезные. Дело в том, что во Франции за общеуголовное преступление, ну, по сравнению с Россией, дают небольшие сроки, а иногда и
условные,
иногда и просто выпускают с предупреждением. Но когда речь идет об организованной преступности, власть действует очень жестко. А то, что в России воспринимается нормально, это попытка договориться со следователем, договориться с судьей, то, к чему мы, к сожалению, привыкли, во Франции воспринимается именно как организованная преступность. Поэтому, в общем, если будет это обвинение доказано, то оно будет серьезней, намного серьезней, чем получение неучтенных наличных от 90-летней госпожи Бетанкур.
Да, а как пресса настроена?
Ну, пресса, как было уже сказано, в основном сосредоточилась на чемпионате мира по футболу. Но, тем не менее, естественно, на первых полосах основных французских газет, конечно, эта информация появилась. Больше того, пресса будет держать руку на пульсе, как говорится.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что спасибо. Главной сенсацией уходящего вторника стало взятие под стражу экс-президента Франции Николя Саркози и целый букет обвинений, который ему предъявлен. Также стал известен всему общественному мнению и Франции, и всего цивилизованного мира. И мы будем с удовольствием следить за развитием этой ситуации. Напомню, что нашими гостями были независимый журналист Михаил Гофман, политолог Юрий Рубинский и наш сапкор во Франции Наталья Каневская. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».